Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На Радонеже литературная страница. От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Протоиерей Артемий Владимиров. Рождественская сказка. Читает автор.
Мы предлагаем вашему вниманию, дорогие дети, рождественскую сказку. Первая ее часть называется «Сенины слезы». Все меньше и меньше оставалось времени до праздника Рождества Христова, когда небо и земля, ангелы и люди приносят песнь, хвалы и благодарение Спасителю мира, Богомладенцу Христу. Нужно сказать, что в больших и шумных городах ожидание великих господских праздников и приготовление к ним не так заметны, как в монашеских обителях и в домах благочестивых сельчан. Почему? По многим причинам. И потому, что ныне в конце 20-го столетия люди в большинстве своем отступили от Бога и Церкви, погрузившись во тьму греховного неведения. И потому, что на городских жителях исполняется в точности слово Священного Писания: «Вскую шаташися языцы и люди, поучившися тщетным». Озабоченные ежедневными бытовыми проблемами, равно как и поиском пустых развлечений, греховных удовольствий, многие горожане и знать не хотят ничего святого и спасительного. Наконец, большие города совершенно сокрыли, если не уничтожили, красоту Божьего мира, природы, общение с которой располагает душу к возвышенным впечатлениям, размышлению о величии и премудрости Творца, молитвенному собеседованию с Ним. Огромные каменные здания, асфальтовые дороги, мертвящий свет искусственных светильников, щиты с кричащей пошлой рекламой не дают горожанину даже взглянуть на небо, не то что заняться созерцанием чудес Его, о которых так красноречиво говорит в своей псалтире царь Давид: «Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес, яко узрю небеса, дела перст Твоих, луну и звезды, я же Ты основал еси. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Господа от земли, змиеви и вся бездны, огнь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся к имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси». Все это, повторяем, остается тайной за семью печатями для большинства людей, променявших благочестивую жизнь на поиск земных удобств и мирских развлечений. Но едва лишь вырвется горожанин из железобетонной столицы, как начинает оживать в нем истомленная душа, и дышится легче, и смотрится дальше. Воистину широка и раздольна русская земля. волнами, накатывающими одна на другую, уходят к горизонту полян. Застыли неподвижно, словно оцепенев от мороза, перелески отдельные деревца. Смыкается с землей темное небо. Тут и там мерцают в сумерках звезды, большинство из которых сокрыты под завесой облаков. Неясный лунный свет едва-едва освещает пустынную дорогу. Зима, рождественский пост, скоро праздник. А между тем мы добрались до небольшого села, которое многие из вас, дорогие наши слушатели, знают и любят. Да-да, место действия рождественской сказки — деревушка с удивительной, столь непохожей по архитектурным формам на другие храмы, церковью во имя святого архангела Михаила. На окраине села, там, где по обеим сторонам деревенской дороги начинается лес, почти что непроходимый, из-за валежника и сухостоя, живет в небольшом домике верующий мальчик Сеня со своей мамой, благочестивой христианкой, с утра до вечера занятой домашними трудами. Она рано лишилась мужа, поэтому Сене, когда он подрастет, надлежит стать кормильцем и, как говорили в старину, упокоить материнские седины. А пока он еще мал, у него остается довольно свободного времени погулять и поиграть, без чего детство перестало бы быть детством, самым невинным и беззаботным временем человеческой жизни. Хотя Сене нет еще 10 лет, он также строго держит пост, как и мама, питаясь в основном растительной пищей, жареной картошкой, квашеной капустой, огурчиками, а в праздничные дни рыбкой, какую Бог пошлет. И, кажется, нет ничего вкуснее постной трапезы. Молочка да творожка захочется лишь после Рождества. Но думы и чаяния у Сени совсем не о насущном хлебе. Его чистая душа, сохранившаяся благодаря маминым молитвам от растленного духа времени, помышляет о грядущем празднике и не может скрыть волнение и огорчение, усиливающихся по мере приближения рождественской ночи. Дело в том, что обильно выпавший на святителя Николая Чудотворца снег затем в несколько дней почти полностью стаял из-за внезапно наступившей оттепели. Но как же можно праздновать Христово Рождество без снега? Мыслимы ли святки без сугробов, ледяной горки, салазок, лыжных прогулок и всего того, что составляет достопримечательность русской матушки зимы, отличительную особенность, так сказать, ее добродушной физиономии? Вот о чем болела Сенина душа, вот что составляло предмет его тайного и явного беспокойства. «Мама, мамочка, ведь остался всего один день до праздника, а снега все нет. Ну что же мы будем делать? Почему зима забыла о своих главных обязанностях? Чуть не с плачем», — домогался у матери деревенский мальчик после храма и службы, больше всего любивший природу и особенно зимнее время года. «Зима ли что творит, что и Бог велит?» Как всегда спокойно и резонно отвечала мама. «Ничего случайного на белом свете не бывает. Господь нам дает то, что мы заслужили. Были ли у тебя во второй четверти троечки? Случались. А вспомни-ка, дружок, всегда ли с усердием и вовремя выполнял ты домашние задания? Позовешь Сеня, Сеня, а его и след простыл. Тетрадки раскрытые на столе, ручка на полу, колпачок на кровати, а мальчишка уже во дворе. И не докличешься. Нет, милый мой, любишь кататься, люби и саночки возить. Сделай дело, а потом лишь гуляй смело. Делу время, потихий час. Вот Господь, наверное, и хочет, чтобы ты в святке не в прятки с ребятками играл, а уроки делал, ума-разума набирался». что в пост посеял непослушанием, то в праздник и пожнешь, снежка не наберешь. От этих справедливых взрослых слов у Сени слезы на глазах наворачивались. Из-за его грехов должны будут страдать не только он, но и все сельчане, более того, и полевые зайцы, и мышки-наружки, и прочая лесная живность по причине Сениного легкомыслия лишены теперь снежного покрова. Мерзнут зверушки, каждый в своем уголке да норке от холода трясутся, а сделать ничего не могут. Увидев, что совестливый мальчик вот-вот разрыдается, мама, смягчив тон, добавляет: «Сенечка, не расстраивайся, Господь ведь всех нас так любит, все ему возможно, все его власти. Пойди к иконам, помолись, покайся, в чем совесть упрекает, Бог простит и поможет. Помнишь, мы недавно с тобой перед сном читали в Евангелии: ищите и обрящите, стучите и отворят вам, просите и дано будет вам. Всякий просящий с верою во имя Мое у Отца получит просимое, если не усомнится в сердце своем». Несколько успокоенный словами родительницы, Сеня уходит из кухни, где уже полным ходом идет приготовление рождественской коронной трапезы. Уходит в свою комнату и затепляет лампадку предстаренной, доставшейся по наследству от прабабушки, казанской иконой Богородицы с младенцем. «Матерь Божья, владычица, прости меня грешного!» — со слезами молится Сеня за все мои согрешения. «Ты знаешь, что я был непослушен, ленив, дерзок, огорчал маму тройками, один раз двойкой. По лицу мальчика текут жаркие слезы, но он не замечает их и продолжает молиться своими словами от полноты верующего сердца. «О, пречистая Дева, умоли Господа, пусть не наказывает ты за меня землю и пошлет в эту ночь чистый, пушистый снег, чтобы не только на небе, но и у нас, грешных, недостойных, был праздник. А я приложу все силы и исправлюсь, и буду творить святую волю его». «Матерь Божия!» — все продолжает шептать, всхлипывая Сеня, «верую, что умолишь Сына Твоего и Бога нашего, Он милостив и многомилостив». «Ложись-ка спать, Сенечка, завтра нам с тобой ни свет ни заря на службу. Господь услышал тебя, успокойся, милый, Боженька простил тебя, утро вечером мудренее». С этими словами мама, сама взволнованная Сениными слезами, поцеловала его, перекрестила и так светло улыбнулась, что у нашего мальчика сразу отлегло от сердца. «Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли», — твердил он, засыпая, — «да светится имя твое», — и послал Бог мальчику сон. Часть вторая. Сенин сон. Высоко-высоко, на небе, в светлом, почти прозрачном облаке, жили три Божьих создания, три снежинки с прекрасными, как и они сами, именами. Одну звали Жемчужинка, другую — Алмазинка, а третью — Бисеринка. Бог даровал им дивные одеяния, искрившиеся и блиставшие в лучах солнечного света, пронизывающего облачный чертог, где жили снежинки. Будучи родными сестрами, они все время проводили вместе, как это бывает во многодетных семьях у нас на земле. Снежинкам должно было много учиться, ибо им предстояло очень важное и высокое служение. Строение перистых и кучевых облаков, взлеты и падения атмосферического давления, взаимодействие теплых и влажных потоков воздуха, что только не приходилось изучать любознательным и прилежным в учении снежинкам. Но зато они умели отдыхать, уделяя преимущественное время бальным танцам, в которых неразлучные жемчужинка, бисеринка и алмазинка устали не знали. Ну вот и закончилась пора взросления, а с ней и все развлечения. Посланный из горнего мира ангел, не тот ли самый, в честь которого была выстроена церковь в Сениной деревне, возвестил снежинкам о предназначенной им миссии украсить землю к утру Христова Рождества. У заоблачных сестриц от радости перехватило дыхание, а алмазинка невольно прижала руку к сердцу, так ответственно было снисшедшее от Бога поручение. Но, как это часто бывает, доброе дело подверглась неожиданному искушению. Снежинки, делая последнюю примерку, вдруг начали спорить, раздражаться и даже ссориться между собою. И это родные сестры, которые жить друг без друга не могли. Началось все с малого. Алмазинке показалось, что ей не дают достаточно места у ледяного зеркала, и она, раздраженно фыркнув, попросила сестер не толкаться и вообще вести себя скромнее. Те же, вместо того, чтобы промолчать, попросить прощения и чуть отлететь в сторону, переглянулись между собой и сказали, кажется, это была бисеринка, что и смотреть-то алмазинки в зеркале не на что. Оскорбившись еще пуще, она стала обличать все недостатки сестер, с которыми еще вчера так мудро примирялась, зная из Священного Писания, что и небо нечисто пред Богом, и в ангелах своих он усматривает недостатки. Что тут началось? Снежинки, позабыв благородство своего происхождения, важность возвещенного им ангелом назначения, да и попросту говоря, всякое приличие, от слов перешли к делу и дошли даже до потасовки. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Не прошло и 5 минут, как все было кончено. Потупив головки, сестрицы смотрели друг на друга и друг друга не узнавали. Куда подевалась лучистость их одеяний, искристость искусно приколотых к платьям украшений? Все лучики, иголочки, узоры были погнуты и поломаны, прически растрепаны, волосы взъерошены, лица помрачены, руки и ноги покрыты царапинами, серебристые перчатки разорваны, хрустальные туфельки потеряны. Никто бы не узнал в провинившихся сестрицах тех, которым радовались все обитатели надземной сферы. «Сестры, сестры, посмотрите!» — внезапно залепетала более всех чувствующая себя виноватая алмазинка, указывая на ледяное зеркало, чудом уцелевшее после описанной ссоры. Там, вероятно, ангельским перстом были начертаны грозные слова. «О согрешившие снежинки, не соблюдшие своего небесного достоинства! Отныне имена вам не алмазинка, жемчужинка и бисеринка, а строптивинка, обиденка и капризинка. Вы взвешены и найдены очень легкими, нет вам благословения украсить собой землю ко Христову Рождеству. Займитесь-ка лучше подсчетом грехов ваших, здесь начертанных. С ужасом снежинки увидели перечень грехов, выросших словно снежный ком до невероятных размеров. И это за какие-то 5 минут потери самообладания, неприязнь, осуждение, злословие, гнев, обида, самолюбие, гордость, тщеславие, зависть, злое смехотворство, обзывание, тычки, поднятие руки на ближнего, мстительность. Казалось, грехам не будет конца. Дальше снежинки уже не могли читать, но как дружно дрались, так все вместе зарыдали, одновременно каясь и прося друг у друга прощения. Сквозь всхлипывание и рыдание слышались лишь отдельные восклицания. «Бисеринка, прости меня, окаянную, ледяную, колючую! Алмазинка, не попомни зла, согрешила я по вражию наущению! Жемчужинка, никогда, никогда я не попрекну тебя больше ни словом, ни делом! Во всем виновата я одна! Сестры, простите, родные!» А вас Бог простит. Слезы, сначала чуть заметные, а затем все более и более крупные, посыпались из очей кающихся сестриц, падая на остатки их платьев и тотчас застывая по причине зимнего морозного воздуха, составляющего для жизнедеятельности снежинок главное требование их природы. В это время выглянуло солнце, и лучи осветили облако, пронизав его светом. О чудо! В едином мгновении свершилось дивное преображение. «Сестры, какие вы прекрасные! Посмотрите только на себя! Ваши платья сверкают лучше прежнего! От вас глаз невозможно оторвать!» — радостно воскликнула одна из снежинок, не замечая, что и она сама одета в изумительное кристаллическое платье, переливающееся всеми цветами радуги. «Взгляните теперь в зеркало!» — закричала в изумлении другая. «Создатель презрел на наше покаяние и простил нас по слову своему: прощайте и прощены будете!» Действительно, в чистом ледяном зеркале вновь сияли данные снежинкам от рождения имена — Алмазинка, Бисеринка и Жемчужинка. Чуть ниже горели, как бы испуская сияние, морозным узорочем выведенные названия добродетелей, очевидно проявившихся в сердцах снежинок — смирение, кротость, терпение, снисхождение, милость, приветливость, покаяние, радость, самоукорение, жалость, добросердечие, благодушествование, скромность, деликатность, чистота, любовь. Добродетелей было так много, что чем сердечнее снежинки повторяли их наименования, тем прекраснее и одухотвореннее становились их лица. «Поспешите же вниз, на землю!» Предстал снежинкам небесный вестник. Вам надлежит украсить землю празднеству Христова Рождества. Исполняйте же со страхом и трепетом повеление Божие, немало не мешкая, но будьте впредь внимательны, помни изречение. Мудрая снежинка дважды не согрешает. Взявшись за руки Алмазинка, Бисеринка и Жемчужинка, в легком изящном танце, сияя белоснежными нарядами, стали плавно спускаться в полночной тишине на землю, замершую в ожидании чуда Божия, о котором так горячо молился мальчик Сеня пред иконой Богоматери, держащей на руках предвечного младенца. Часть третья. Пробуждение. «Сеня, пора вставать, уже рассвело!» — послышался ласковый мамин голос над кроватью, где спал мальчик под теплым байковым одеялом. «Сенич, скорее умывайся, собирайся, а то можем на службу опоздать. С Рождеством Христовым тебя, мой молитвенник!» Открыв глаза, Сеня тотчас сел на постели, как еще в раннем детстве его научила мама, наложил на себя крестное знамение со словами «Слава тебе, показавшему нам свет». В душе Сени еще звучали необычные чудесные имена — Алмазинка, Жемчужинка, Бисеринка. А вместе с этими словами сердце исполнилось предвкушением той неповторимой радости, которую дает Бог рабам своим на Рождество Христово. «Посмотри-ка, мой мальчик, в окно, белым-бело, услышал, Боженька, твои молитвы, презрел на слезы и покаяние», — с теплой улыбкой продолжала ворковать мама. «Словно стриж, Сеня!» Стремительно вскочил, бросился к умывальнику, затем обратно в детскую комнату. Рубашка, носки, брюки. Через секунду он был уже на пороге в ушанке, в одном валенке, без варежек. Трясущимися от волнения руками отодвинул засов и отворил дверь. О! Все вокруг было покрыто пушистым снегом. Снег лежал на поле. Снег украсил подвенечным нарядом деревья в саду. Снег убелил видневшуюся вдали крышу храма Божия. Всюду был снег, пушистый, девственный, чистый, невесомый. Мальчик сделал еще один шаг и зажмурился. Выглянувшее солнышко ослепило его. Раскрыв глаза, он увидел, что вокруг него прямо под ногами лежали россыпями драгоценные камни. Алмазы, жемчуга, сапфиры, несметное, неслыханное богатство, которым милосердный Создатель наш украшает землю к Рождеству во славу к имени Своего. Сердцем, переполненным благодарностью и счастьем, Сеня вбежал обратно в свою комнату и опустился на колени перед прабабушкиной иконой Богоматери. Подняв взор, он замер. На освещенном ярким дневным светом образе сияли три снежинки, звездочки на челе и на плечиках Пресвятой Девы, составляя лучшее украшение одеяния невесты неневестной.
Прозвучал рассказ протоиерея Артемия Владимирова «Рождественская сказка».
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Oh.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Иван Шмелев. Рождество. Читает Екатерина Краснобаева.
Рождество уже засветилось, как под видение запели за всеночной. Христос рождается, славите, Христос небес срящите. Так сердце и заиграло, будто в нем свет зажегся. Горка меня за грудь укреплял, а то не терпелось мне, скорее бы Рождество приходило, все говорил вразумительно, нельзя сразу, а надо приуготовляться, а то и духовной радости не будет, говорил бывало. Ты вон летось мороженое покупал и взял-то на монетку, а сколько лизался с ним, поглядел я на тебя. Так и с большой радостью, еще пуще надо дотягиваться, не сразу чтобы. Вот и приготовляемся, издаля приглядываемся, вон оно, Рождество-то уж светится, и радости больше от того. И это сущая правда. Стали накрылась и петь, сразу и зажглось паникадило, уж светится, будто Рождество. Иду по всеночной. Снег глубокий, крепко морозом прихватило, и чудится, будто снежок поет, весело так похрустывает, Христос небес рящите. Такой-то радостный, хрящеватый хруст, хрустят и примерзшие заборы, и наши дубовые ворота, если толкнуться плечиком, веселый морозный хруст. Только бы Никольна дня дождаться, а там и рукой подать, скатишься, как под горку на Рождество. Вот и пришли Варвары, — Горкин так говорит Василию Васильевичу нашему на муку. В деревне у него на Николу престольный праздник, а в Москве много земляков, есть и богачи, в люди вышли, все его уважают за характер, вот он и празднует во все тяжкие. Отец посмеивается, теперь уж варварец придется, с неделю похороводится, 3 дня подряд празднует трояк праздник Варвару, Саву и Николу. Горкин остерегает, и сам Василий Васильевич бережется, да морозы под руку толкают. Поговорка известная — Варвара Сава мастит, Никола гвоздит. По именинам-то как пойдет, так и пропадет с неделю. Зато уж на Рождество, как стеклышко, чист душой, горячее дело публику с гор катать. Разве вот только на стенке отличиться на 3-й день Рождества такой порядок от старины? Брамлейцы, заводские из чугунного завода Ярамлея, с серединки неподалеку от нас, на той же Калужской улице, стенкой пойдут на наших. В кулачные бои большое побоище бывает. Сам генерал-губернатор, князь Долгоруков, будто дозволяет, и будушники не разгоняют. С морозу людям погреться тоже надо. А у Василия Васильевича кровь такая горячая, смотрит-смотрит и вяжется. Ну, с купцами потом и празднуют победу одоления. Как увидишь, на конную площадь обозы потянулись, скоро и Рождество. Всякую живность везут со всей России, свиней, поросят, гусей, на весь мясоед мороженых пылкого мороза. Пойдем с Горкиным покупать, все там Москву увидим. И у нас на дворе, и по всей округе все запасаются помногу. Дешевле, как на конной, купить нельзя. Повезут на санях и на салазках, а пакетчики житные сами впрягаются в сани, народ потешит для Рождества. Скорняк уж приходил, высчитывал с Горкиным, чего закупить придется, отец загодя приказывает прикинуть на бумажке, чего для народа взять и чего для дома. Плохо-плохо, а 2-3 тушки свиных необходимо, да черных поросят с кашей жарить, 3 десятка, да белых на заливное, молошничков 2 десятка, чтобы до заглин хватило, да индей, гусей, куруток, да потрохов, да еще солонина не забыть, да рябчиков сибирских, да глухарей тетерок, да 3 саней брать надо. И я новенькие салазки заготовил, чего-нибудь положить, хоть рябчиков. В эту зиму подарил мне отец саночки-щегольки, высокие, с подрезами, крытые зеленым бархатом, серебряной бахромой. Очень мне нравились эти саночки, дивовались на них мальчишки. И вот заходит ко мне Ленька Егоров, мастер змей запускать и голубей гонять, приходит и давай хаять саночки, девчонкам только на них кататься. Разве санки бывают с бахромой? Настоящие санки везде катаются, а на этих в снегу увязнешь. Велел мне сесть на саночки, повез по саду, в сугробе увязил и вывалил. «Вот так саночки твои, — говорит, — и плюнул на мои саночки». Сердце у меня и заскучало, и стал нахваливать свои лубиные. На них и в далекую дорогу можно, и сенца можно подстелить, и товар возить, вот на конной-то за просятками ехать. Стал я думать, а он и привозит саночки, совсем такие, на каких тамбовские мужики в Москву поросят везут, только совсем малюсенькие. У щепника нашего на рынке выставлены такие же лавки. Посадил меня и по саду лихо прокатил. Вот это так саночки, — говорит. Отошел к воротам и кричит. — Хочешь, так уж и быть, променяй приятельски. Только ты мне в придачу чего-нибудь, хоть 3 копейки, а я тебе гайку подарю, змея чикать. Я обрадовался, дал ему саночки 3 копейки, а он мне гайку, змея чикать и салазки, и убежал с моими. Поиграл я с саночками, а Горкин и спрашивает, как я по двору покатил. — Откуда эти такие лутошные? Как узнал все дело, так и ахнул. — Ах ты, самоуправник! Да тебя просто таун лукавый в круг пальца обернул. Папашенька-то чего скажет? Да егошним-то 3 гривенника красная цена. Куклу вози девчонкам, а ты, дурачок, идем со мной. Пошли мы с ним к Леньке на двор. А уж он с горки на моих бархатах щеголяет. Ну, отобрали. Отец его, печник знакомый, говорит. — А ваш-то чего смотрел? Так дураков и учат. Горкин сказал ему чего-то от Писания. Он и проникся. Леньку при нас и оттрепал. Говорю Горкину, — а за поросятами на конную как же я? — Поставим, — говорит, — корзиночку, и повезешь. Близится Рождество. Матушка велит принести из амбара паука. Это высокий такой шест, и круглая на нем щетка. Вот-то шапка. Обметать паутину из углов. 2 раза в году паука приносят на Рождество и на Пасху. Смотрю на паука и думаю, бедный. Целый год один в темноте скучал, а теперь, небось, и он радуется, что Рождество. И все радуются. И двери наши моют их теперь к празднику, и медные их ручки чистят их мятой бузиной, а потом обматывают тряпочками, чтобы не захватали до Рождества. В сочельник развяжут их, они засияют радостные для праздника. По всему дому идет суетливая уборка. Вытащили на снег кресла и диваны, дворник Гришка лупит по мягким пузикам их плетеной выбивалкой, а потом натирает чистым снегом и чистит веничком. И вдруг плюхается с размаху на диван, будто приехала в гости, кричит неважно, подать мне чаю, шоколаду, и строит рожи. Гость так представляет важного. Горкин и тот на него смеется, на что уж строгий. Белят ризу на образах, чистят до блеска щеточкой с мелком и водкой и ставят праздничные рождественские лампадки, белые, голубые в глазках. Эти лампадки напоминают мне снег и звезды. Вешают на окна свежие накрахмаленные шторы, подтягивают пышными сборками, и это напоминает чистый морозный снег. Изразцовые печи светятся белым матом, сияют начищенными отдушниками, зеркально блестят паркетные полы, пахнущие мастикой с медовым воском, запахом праздника. В гостиной стелят рождественский ковер, пышные голубые розы на белом поле, морозные, будто снежные, а на Пасху пунцовые розы полагаются на алом. На конной ей конца не видно, где обычно торгуют лошадьми цыганы и гоняют их на проглядку для покупателей, показывая товар лицом. Стоном стоит в морозе гомон. Нынче здесь вся Москва. Снегу не видно, завалено народом, черным черно. На высоких шестах висят на мочалках поросята, пучки рябчиков, пупырчатые гуси, куры, чернокрылые глухари. С нами Антон Кудрявый в оранжевом вонючем полушубке. Взял его Горкин на подмогу. Куда тут с санками? Самих бы не задавили только. Чистое свето представление. Антон несет меня на руках, как на постном рынке. Саночки с бахромой пришлось оставить у знакомого лавочника. Там и наши большие сани с антипушкой для провизии. Целый рынок закупим нынче. Мороз взялся такой, только поплясывай. И все довольные, веселые, для Рождества стараются, поглатывают, жгутся горячий сбитень, только и слышишь, перекликаются. Много ли поросят-то закупаешь? Много-немного, а штук пяток надо бы для праздника. Торговцы нахваливают товар, стукают друг о дружку мерзлых поросят, живые камушки, звонки молочные, не поросята, ангелы. Горкин пеняет Тамбовскому, рыжая борода. Не годится так, ангелы, святое слово. Мужик смеется. «Я и тебя, милый, ангелом назову. У меня ласковее слова нет, не черным словом я, ангельским. Дворянские самоиндюшки княжьего рода Пензенского заводу». Горкин говорит, давно торгу такого не видал. «Более 1000 подвод нагнали. Слыхано ли когда? Черняк 8 копеек фунт, беляк 11, дешевле пареной репы. А потому...» Хлеба уродились после войны, вот и пустили вовсю на выкорм. Ходим по народу, выглядываем товарец. Всегда так Горкин. Сразу не купит, а выверит. Глядим, и отец дьякона спаса в наливках, в енотовой огромной шубе, слон слоном, за спиной мешок полон. Немало ему надо, семья великая. Третий мешок набил. Басит с мороза дьякон, гуська одного с дюжинку, а просяткам и счет забыл. Семейка-то у меня. А Горкин на ухо мне. Это он так, для хорошего разговору. Он для души старается, в богательню жертвует. Вот и папашенька записочку сам дал. Велит на четвертной накупить по бедным семьям. И втайне чтобы мне только припоручает. А я те в поучение. Вырастешь. И попомнишь, только никому не сказывай.
В эфире радио «Радонеж».
Встречаем Идовну Панферовну. Замотана шалями, гора горой обмерзла. С мешком тоже, да и салазки еще волочит. Народ мешает поговорить, а она что-то про уточек хотела. Уточка она любит, пожирней. Смотрим, и барин Интальцев тут совсем по-летнему в пальтишке в синие кулаки дует. Говорит, важно так, рябчиков покупаю, можжевельничков, тонкий вкус. Там на углу 5-алтынный пара. Мы не верим, у него и гривенчиков не наищешься. Подходим к рябчикам. Полон-то воз вороха пестрого перья. Оказывается, можжевельнич-то четвертак пара. Терся тут у моего воза какой-то хлюст. Нос на сандалин, говорит рябчичник. Давал 5-алтынный за парочку, глазам не отвел. А люди видали, стащил будто пары две по свою пальтишку. Разве тут доглядишь? Мы молчим, не сказываем, что это наш знакомый барин прогорелый. Ради такого праздника и не обижаются на жуликов. Что волку в зубы, Егоре дал. Только один скандал всего и видали. Как поймал мужик паренька с гусем. Выхватил у него гуся, давно с ему мерзлым горлом гусиным. Разговейся, разговейся! Потыкал-потыкал, да и плюнул. Связываться не время. А свинорубы и внимания не дают, как подбирают бедняки отлетевшие мерзлые куски. С фунт, пожалуй. Свиней навезли горы, по краю великой конной тянутся, как поленницы, как груды бревен обрубков. Мороженая свинина сложена рядами, запорошила снежком розовые разводы срезов, а крока уже пущены в засол до Пасхи. Кричат: «Тройку пропущай, задавим!» Народ смеется. Пакетчики это житные везут на себе сани полным-полны, а на груди мороженого мяса сидит, покачивается веселый парень, баюкает парочку поросят, будто это его ребятки, груди прижаты. Волокут поросятину по снегу на веревках, несут подвязанных на спине гроздьями, одна гроздь напереду, другая сзади, растаскивает великий торг. И даже бутошник наш поросенка тащит, и пару кур, и знакомый пожарный с якиманской части, и звонарь от казанской тащит, и фонарщик гусят несет, и наши банщицы, и даже кривая нищенка, все-то все. Душа душой, а и мамона требует своего для праздника. В сочельник обеда не полагается, а только чаек с сайкой и маковой подковкой. Затеплены все лампадки, настланы новые ковры. Блестят развязанные дверные ручки, зеркально блестит паркет. На столе в передней стопы закусочных тарелок рождественских в голубой каемке. На окне стоят зеленые четверти очищенные, подносить народу, как поздравлять с праздником придут. В зале парадный стол еще пустынный, скатерть одна камчатная. У изразцовой печи, пышет от нее не дотронуться, тоже стол карточный раскрытый, закусочный. Завтра много наедет поздравителей. Елку еще не внесли, она мерзлая, пока еще в высоких сенях, только после всеночной ее впустят. Отец в кабинете, принесли выручку из бань, с ледяных катков и портамоин. Я слышу знакомые почекивания медиков и тонкий позвонец серебреца. Это он ловко отсчитывает деньги, ставит на столе в столбики, серебрецо завертывает в бумажки, потом раскладывает на записочки, каким беднякам, куда и сколько. У него, Горкин сказывал мне потайно, есть особая книжечка, и в ней вписаны разные бедняки, кто раньше служил у нас. Сейчас позовет Василия Васильевича, велит заложить беговые санки и развести по углам подвалом. Так уж привык, а то и Рождество будет не в Рождество. У Горкина в каморке теплятся три лампадки, медью сияет крест, скоро пойдем ко всеночной. Горкин сидит перед железной печкой, греет ногу. Что-то побаливает она у него, смороз, что ли? Спрашивает меня. В Писании писано. И явилось в небе многое сонма ангелов. Кому явилось? Я знаю, про что он говорит. Это пастухам ангелы явились и воспели. Слава вышних Богу! А почему пастухам явились? А ты не знаешь. В училище будешь поступать, в гимназию, папашенька говорил о медне. У храма Христа Спасителя та училище, гимназию я. Красный дом большенный, чугунные ворота. Там тебе батюшка и спросит, а ты не знаешь. А он строгой, отец благочинный нашего 40 протерей копья под Спасом на Ливках. Он тебе погонит, скажет, ступай, доучивайся, скажет. А потому, скажи, про это мне вразумление от отца духовного было. Он все мне растолковал. Отец Валентин в Успенском соборе в Кремле. Ученый, проповеди как говорит, запомни его. Отец Валентин Амфитеатру сказал. В стихе поется церковном. Истинного возвещают пастыря. Как в Писании-то сказано, в Евангелии-то. А здесь пастырь добрый. Вот пастухам первым потому и было возвещено, а потом уж и волхвам мудрецам было возвещено. Знайте, мол, без него и мудрости не будет. Вот ты и помни. Идем ко всеночной. Горкин раньше еще ушел. У свечного ящика много дела. Отец ведет меня через площадь за руку, чтобы не подшибли на раскатцах. С нами идут Клавнюша и Сеня Юрцов, Заика, которую Сергий Троица послушником. Отпустили его монахи повидать дедушку Трифоныча для Рождества. Оба поют вполголоса стишок, который я еще не слыхал, как ангелы ликуют, радуются человеки, и вся тварь играет в радости, что родился Христос.
Я Хессишка этого не знал. Они поют ласково, так и радостно. Отец говорит: «Ах, вы божьи люди!» Главнюш сказал: «Все божьи!» И Зарку нас остановил. «Вы прислушайте! Прислушайте! Как все играет! И на земле, и на небеси! А это про звону! Мороз, ночь, ясные такие звезды, и гул, все будто небо звенит, гудит, колокола поют, до того радостно поют, будто вся тварь играет, и дым над нами со всех домов, и звезды в дыму играют, сияние от них веселое». И говорит еще: «Гляньте, гляньте, и дым будто славу несет земли, играет. Каким столбом!» И Сань Заика стал за ним говорить: «Играет небо, и земля играет!» И с чего-то заплакал. Отец полез в карман и чего-то им дал, позвякал серебрецом. Они не хотели брать, а он велел, чтоб взяли. «Дадите там, кому хотите. Ах, вы божьи дети! Молитвенники вы за нас, грешных! Простосерды вы! А у нас радость к празднику! Доктор Клин нашу знаменитую октаву баса Ломшачка к смерти приговорил. Неделю ему только оставлял жить. Дескать, от сердца помрет. Уши дышать переставал Ломшачок. А вот выправился. Выписали его на медне из больницы. Покажет себя сейчас, как с нами Бог грянет. Так мы и возрадовались». А Горкин уж и халатик смертный ему заказывать хотел. В церкви полным-полно. Горкин мне пошептал: «А Ломшачок-то наш, гляди ты, вон он, город подпирает на крылосе. Это значит готовиться. Сейчас с нами Бог вовсю запустит». Вся церковь воссияла, все паникодилы загорелись. Смотрю, разинул Ломшаков рот, назад головой подался, все так и замерли, ждут. И так ахнуло с нами Бог, как громом так и взыграло сердце, слезами даже зажгло в глазах, мурашки пошли в затылок. Горкин молится и мне шепчет: «Воскрес от мертвых наш Ломшачок, разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!» И Сань, и Клавнюша будто высияли от радости. Такого пения говорили, еще не слыхали, будто все херувимы, серафимы трубили с неба. И я почувствовал радость, что с нами Бог. А когда запели: «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияй мирови свет разума», такое во мне радостное стало. И я будто увидал вертеть пещерку, ясли, пастыри, волхвов, и овечки будто стоят и радуются. Клавнюша мне пошептал: «А если бы Христа не было, ничего бы не было, никакого света разума, а тьма языческая!» И вдруг заплакал, затрясся весь, чего-то выкликать стал. Его взяли под руки и повели на мороз, а то дурно с ним сделалось, припадочный он, говорили, жалели все. Когда мы шли домой, то опять на рынке остановились у бассейна и стали смотреть на звезды, и как поднимается дым над крышами, и снег сверкает от главной звезды, рождественская называется. Потом проведали Бушуя, погладили его в конуре, а он полизал нам пальцы. И будто радостный он, потому что нынче вся тварь играет. Зашли в конюшню, а там лампадочка горит, фонарет пожара, не дай-то бог. Антипушка на сене сидит, спать собирается ложиться. Я ему говорю: «Знаешь, Антипушка, ночь вся тварь играет, Христос родился». А он говорит: «А как же, знаю, вот лампадочку затеплю». И правда, не спят лошадки, копытцами перебирают, они еще лучше нашего чуют. — говорит Антипушка. — Как заслышали благовесть ко всеночной, ухи навострили, все слушали. Заходим к Горкину, а у него кутья сотовой с пшенички, и угостил нас святынькой разгореться. И стали про божественное слушать. Клавнюша с Саней про светлую пустыню сказывали, про пастырей и волхвов-мудрецов, которые все звезды сосчитали, и как ангелы пели пастырям, а звезда стояла над ними и тоже слушала ангельскую песнь. Горкина говорит, будто он слышал, как отец давеча обласкал Клавнюшу с Саней. «Ах, вы ласковые божьи люди!» А Клавнюша опять сказал, как у бассейна, «Все Божие».
Прозвучал рассказ Ивана Шмелева «Рождество».